Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Начинаем двухчасовой эфир. Сегодня необычный. И в течение двух часов будем подводить итоги выборов, которые прошли на территории Российской Федерации. В прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм. Можете звонить 7373948. Параллельно, как обычно, следим за тем, что происходит на лентах информационных агентств. Смотрим, что происходит на московских дорогах. Там сейчас пробки в 5 баллов. Так оценивает ситуацию Яндекс. Прогноз Яндекса выглядит следующим образом. 5 баллов в 5 часов, 6 баллов в 6 часов и 7-бальные пробки в 7 часов. Это на сегодня максимум. Мы подводим итоги выборов, следим за лентами новостей. На них тоже в основном о выборах. Вот срочное сообщение из Центра избиркома. Атаки на ресурсы ЦИК России в основном проводились с иностранных IP-адресов. Это заявление прозвучало в Центре избиркоме. Оттуда же сообщение о том, что журналист и депутат Александр Хинштейн победил в Самарском одномандатном округе после обработки уже 100% бюллетеней, протоколов. Его результат 51,12%. Прямо сейчас, буквально через несколько секунд, начинаем подводить итоги.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, прошли выборы. Это были не только выборы в Государственную Думу, к примеру, довыборы в Московскую городскую думу, во многих регионах выборы региональных парламентов, выборы глав регионов были в 9 регионах, во многих из них уже 100% протоколов обработали. В Хабаровском крае, и это для многих один из главных результатов этих выборов, в Хабаровском крае победил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев, представитель ЛДПР. Его назначение привело к определенным скандалам в свое время, и полагали, что его результат не будет таким высоким, как у других временно исполняющих обязанности губернатора. Но надо сказать, что он и не был высоким. Чуть менее 57% Дегтярев набрал, но это позволяет ему без второго тура становиться губернатором Хабаровского края. На выборах губернатора Ульяновской области в Рио главы региона представитель КПРФ Алексей Русских набрал более 83%. Это более стандартные цифры для тех, кто работает. Подводим итоги с директором Международного института политической экспертизы Евгением Минченко. Он с нами на прямой связи. Евгений Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, как можно оценить сначала эту предвыборную кампанию?
Слушайте, на самом деле она достаточно спокойно прошла. Более спокойно, чем можно было бы ожидать в постпандемийный год. И, в общем-то, по большому счету, всем сестрам по серьгам. То есть Единая Россия удержала конституционное большинство. Коммунисты, вообще-то грех жаловаться, они очень серьезно нарастили свой результат по сравнению с 2016 годом. ЛДПР и эсеры были на нисходящем тренде, поэтому я думаю, что, в общем, партии удержались. Компания ЛДПР фактически Владимир Жириновский героически вытянул на своих плечах, так сказать, компанию эсеров, на мой взгляд, там очень сильно отработал технологический штаб во главе с Дмитрием Гусевым, при том, что там было много проблем, новая партия, слияние, в общем-то, трудно сливаемых таких мягких социалистов, старых эсеров мироновских и таких державников агрессивного стиля Прилепина. Поэтому я думаю, что в этих условиях результат партии очень достойный. Конечно же, то есть предфинишный рывок новой партии «Новые люди», я думаю, что большая заслуга Алексея Нечаева, который придумал удачное название. Собственно, была выстроена региональная сеть. В общем, все аналитики отмечают большую роль фигуры экс-мэра Якутска Сарданы Аксентьевой, которая действительно блестяще провела кампанию и выступила на последних неделях главным лицом партии на предвыборных дебатах.
Евгений Николаевич, с вашей точки зрения, требует особого объяснения вот такая штука. Где проходили выборы в парламенты, Единая Россия набирала чуть больше коммунистов, чуть меньше коммунистов, но нигде не больше 50%. На выборах в Государственную Думу Единая Россия набирает около 50% голосов. Но если посмотреть, как выбирали одномандатников, там у Единой России уже более 80%. процентов. Как это можно объяснить?
Ну, очень просто. В одномандатных округах система относительного большинства. И понятно, что там для победы достаточно там 30, а иногда и 20%. А что касается законодательных собраний, там просто борьба за них гораздо жестче, потому что включаются еще региональные элиты, местные группы интересов, которые борются за свое родное.
Сегодня вы ведь слышите много разговоров опять о том, как правильно или неправильно посчитали те или иные голоса. Теперь можно говорить те или иные, потому что есть офлайн-голоса и онлайн-голоса. Угу. Вот эта проблема подсчета остается?
Ну, она остается, конечно же. Я думаю, что вот эти вот все претензии к процедуре того же самого электронного голосования, на них должен быть развернутый объективный ответ. Надо провести действительно детальное разбирательство. И если там все нормально, ну, убедить оппозиционные партии, что никто их не оборовывал.
Это претензии к процедуре или к результатам, на ваш взгляд?
Ну, одно без другого. То есть сказать, что типа люди не так проголосовали, так же никто не будет. Вы как-то что-то нахимичили. Ну, соответственно, надо еще раз объяснить, что там невозможно нахимичить, что уровень технической защиты, он очень высокий. Ну, надо быть в диалоге.
С точки зрения того, что вы ждете от новой Думы, которую вчера избрали, уже в основном более-менее понятно, кто в этой Думе будет работать. Она будет продолжать ужесточать то, что не ужесточила прежняя Дума?
Ну, понимаете, и так уже гайки-то закрутили по самое не балуйся. Вот, поэтому я надеюсь, что в том числе и появление пятой партии, партии с либеральной идеологией, может быть, несколько смягчит тональность Госдумы.
Но ведь в предыдущей Госдуме представители парламентского меньшинства обычно говорили, а что мы можем? Все равно ведь все решения принимает Единая Россия. Как новые люди на это могут, к примеру, повлиять?
Ну, я думаю, что есть очень важный момент — общественное мнение. Выборами в Госдуму все не заканчивается. И мы видели, как непопулярные решения, например, в 2018 году, обернулись проигрышем у четырех губернаторских кампаний и плохими результатами в целом ряде регионов.
Но ведь теперь были хорошие результаты.
Ну, теперь да, но это же тоже не навсегда. Это же эти результаты были достигнуты ценой сверхмобилизации. А я думаю, что в ближайшие годы протестный тренд будет только нарастать.
Ну, вопрос от нашего слушателя Алексей 529 спрашивает: на ваш взгляд, почему «Яблоко» получило всего 1.5%?
Ну, потому что этой партии уже не существует, она уже разлагается, по сути дела. Как бы это покойник, которому забыли сказать, что он умер.
Можно ли то же самое говорить, к примеру, про партии «Родина», «Гражданскую платформу» и партии «Роста», которые очень немного голосов получили?
Ну, я думаю, что партия «Роста», да, себя исчерпала. Они считали, что они сделали хорошие ролики, хороший ребрендинг, но результаты выборов показали, что это было абсолютно ни к чему. «Гражданская платформа», ну, по сути дела, это партия одного человека, Рифата Шайхутдинова. Он совершенно спокойно избрался по одномандатному округу в Башкирии. Я его вчера видел. Он бодр, доволен. Так что у партии «Гражданская платформа» все очень хорошо.
Еще один...
Да. Партия «Родина», Алексей Журавлев. Ну, я думаю,
он тоже избрался.
Он тоже избрался по одномандатному округу. Ну, кстати, там очень сильная политтехнологическая команда, но проблема со спонсорами.
Еще один из слушателей, Юстас. Наверняка что-то подобное вы неоднократно слышали в качестве вопросов. Как так? Пенсионный возраст поднимают, а народ все равно доволен и голосует дружно за Единую Россию. Но так же не бывает?
Народ недоволен, но голосует за меньшее из зол. Им объяснили, что это меньшее из зол. Ну, тем, кто проголосовал за Единую Россию.
Спасибо. Евгений Менченко, директор Международного института политической экспертизы, был с нами на прямой связи. Мы продолжаем. В прямом эфире следим за тем, что пишут информационные агентства по поводу вчерашних выборов. Ждем ваших звонков, ваших сообщений на СМС-портал через Телеграм. Здесь есть сегодня срочное сообщение не только на тему выборов. Вот, например, ФРГ и Франция предложили к нормандскому саммиту составить просто перечень вопросов лидерам без каких-либо решений, пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к переговорам.
Новости этого дня. успеем сказать главное.
Продолжаем говорить о результатах этих выборов. Вчерашнего голосования действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он шел на выборы как самовыдвиженец, лидирует 84%. В Белгородской области в Рио губернатора получил почти 80%. В Туле временно исполняющий обязанности главы региона набрал почти 87%. В Тверской области рядом с Московской тут чуть сложнее ситуация. Кстати сказать, даже меньше, чем исполняющий обязанности губернатора от ЛДПР в Хабаровском крае Игорь Руденя получил по итогам обработки почти 97% голосов, всего 52,6%. Следим за лентами новостей. Как только новые сообщения по поводу вчерашнего голосования будут, будем их тут же зачитывать. Теперь переходим к обсуждению с вами. 7373948. Юстас говорит, пытаясь понять, как Евгений Минченко ответил на его вопрос, то есть другие партии в случае победы подняли бы пенсионный возраст еще выше, что ли? Нет, подождите, Юстас, а вы полагаете, что это единственный вопрос, который рассматривают избиратели, когда они принимают решение, как голосовать? Артем голосовал в Щелкове, в списках избирателей обнаружил своего отца и мать, которые сменили прописку 5 или 7 лет назад и, по идее, должны быть приписаны к другому ТИКу. И, судя по сообщениям в интернете, это массовая история. Где гарантия, что потом эти лишние избиратели не задублируются на другом участке? А где... Тут тоже ведь вопрос. Это ведь и от избирателя тоже зависит. Те люди, которые говорят, что их фамилии и имена нашли не там, где они живут. Они приходили в избирательный участок, они проверяли, перевели ли их с одного места на другое. Или каждый надеется, что все это сработает само собой. Лордик, может, народ надеется, что каждый год будут давать по 10-15 тысяч. Вот с радостью и голосуют. Антон... 221-й. Уверен, что нельзя сказать, что яблоко умирает. В Москве они набрали 4,9%, а в Санкт-Петербурге 6,8%. Но территориальное голосование за яблоко, оно и прежде присутствовало. В столицах процент тех, кто голосует за эту партию, всегда был выше. Но в этот раз получается, что голосующих действительно немного. Панк 13 говорит, то есть проблема подсчета ушла теперь. Остается только проблема разговора об этих подсчетах. Проблема того, как будет работать новая дума. Я думаю, прежде всего об этом речь идет. Ведь такой же вопрос теперь стоит по поводу того, как будут работать новые парламенты региональные. Государственная дума, новые главы регионов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, да, прошу. У меня вот два соображения по поводу яблока. Ну, на мой взгляд, просто Явлинский в самом начале сделал харакири, и просто сторонники его...
Я просто много раз уже слышал и в предыдущие годы, как Явлинский делает харакири.
Ну, вот такой. А председатель партии, ну, он не мыл, не, как говорится, ну...
Но вы полагаете, что именно об этой партии нужно говорить, подводя итоги?
Нет, это первое. А второе, по электронному голосованию. Но мне кажется, действительно, тут дело не в том, что там не так подсчитали, а в том, что с помощью электронного голосования привели тех людей, которые никогда бы не пошли на выборы, и которые, как правило, голосуют за партию власти. То есть там вот те же учителя, которым все равно, им начальник что сказал, так они и сделали.
Но если раньше им было трудно пойти, теперь они дошли до...
Да, понял. Теперь они пришли.
Спасибо. Наш слушатель из Санкт-Петербурга пишет, все были на даче, мало народу было. А было бы электронно, и явка бы была. Ну вот видите, а теперь в Москве говорят, и если бы была явка с электронным голосованием, это были бы, скорее всего, люди, которые проголосуют за действующую власть. 7373948. И вот это опять, Давид. Странно, в моем окружении никто не голосовал за Единую Россию. Как такой процент получился? Представьте себе, Давид, что кроме вас и вашего окружения есть другие люди. Какая дача, пишет Виталий из Москвы, дожди же были. А если дожди в Москве, то в Санкт-Петербурге что? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, на самом деле, правильно сказал эксперт, все сестры получили по серьгам. Никакие начальники не стоят индивидуально на каждом голосующем, не надо выдумывать. Те, кто проголосовал за Единую Россию... Прежде всего, это думающий электорат, который, естественно, от пенсионеров до интеллектуальных, так называемых, и творческих личностей, поняли, что нужна так называемая партия власти с динамичным развитием страны. Да, они не должны соответствовать тому, как называемому, мягко сказать, не строгому исполнению майских указов, но те обязательства, которые взяты данной партией, в том числе под руководством президента по национальным проектам, в любом случае должны иметь перспективу. Ну, новые люди, ну, как говорится, легка беда начала, лишь бы, как и ЛДПРовцы, они не стали штрейхбрейхерами, приспособленцами и так называемыми разночинцами в плане конъюнктурщины, которые испытывают в том числе и КПРФ, которые давно уже стали и штрихбрейхерами, и двурушниками, и в открытую якшаются с уголовными авторитетами.
Подождите, Вайс, секунду, у меня к вам вопрос. А вот с предыдущим спикером мы обсуждали, кто-то из наших слушателей ведь написал, странная история получается, вроде как для людей делают недостаточно хорошо. Ну вот про пенсионный возраст вспоминали. Они все равно голосуют. Как вы это объясняете?
А я объясняю то, что каждый пенсионер понимает. Да, у нас есть фонд национального благосостояния. Но в любом случае любой человек понимает, что нельзя так быть нацеленным на то, чтобы проесть эти деньги, а потом уже и опустить будущее без перспектив и всякой надежды на те средства, которые могут пущены на развитие страны.
Понял. Спасибо. Спасибо, Вайс. 7373948. Большинство у «Единой России» пишет Алла, людям, видимо, хочется увеличения пенсионного возраста до 70. Ну, если у вас вот единственная логика, то тогда, наверное, да. Можно ли проводить аналогию между «Единой Россией» и КПСС? Задается вопросом Виталий. Артем не понимает, о каком динамичном развитии страны, говорит Вайс. Он же говорит, подождите, рецессия 7 лет подряд у нас. Потом еще. Никто не голосовал, это вот Алексей Морозов. Тут у нас спор слушателей друг с другом получается. Смотрите, 404-й пишет. В моем молодом окружении никто не голосовал за «Единую Россию». А, соответственно, Алексей Морозов пишет, это как любители футбола думают, что футбол любят реально все вокруг. Такое тоже бывает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, Леонид.
Ну, во-первых, по поводу процентов «Единой России». Знаете, вот в моем окружении никто никогда не занимался сексом с Моникой Белуччи. Но у нее есть дети, значит, кому-то это удалось. Поэтому вот смотреть на свое окружение и считать проценты – это очень странно. Потому что это проценты от тех, кто пришел, от тех, кто проголосовал. Может, в свое окружение никто и не ходил, например, да? Тогда среди них точно ноль проголосовавших. Вот, это что касается процентов. А что касается итогов, ну, на мой взгляд, абсолютно понятные итоги у нас в стране жизнь там, ну, прямо скажем, не сахар, но с одной стороны. А с другой стороны у нас войн нет, голодающих нет, продукты на помойке, вижу, ежедневно люди выкидывают.
Хорошо, есть развитие, думаю, что... и понятно, логика тоже понятна. Хорошо, Панк 13 продолжает вот эту тему. Если у Давида в окружении никто не голосовал за «Единую Россию», то, как предполагает Панк 13, в окружении Путина, например, наверняка голосовали за «Единую Россию». Это предположение Панка 13, мы не знаем, как это было на самом деле. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, ну, в моем окружении тоже никто не голосовал за «Единую Россию». А может, вы проведете вот здесь вот опрос? Здесь же разные люди присутствуют, скажем, разный срез. Есть там предприниматели, есть, допустим, учителя вам звонят. Ну, и культура, и, скажем, и без культуры все здесь как бы присутствуют. Проведите опрос.
Мы не предлагаем друг другу опросы, понимаете? Мы просим просто услышать, хотим ваше мнение. Аналитик рынка телекоммуникации Эльдар Муртазин к нам тем временем присоединяется. Эльдар, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот вы же слушали наверняка, как происходит эта история с подсчетом электронного результатов электронного голосования. Что, во-первых, не сразу. Потом начали говорить о том, что это не сразу, потому что у каждого была возможность переголосовать. Потом начали объяснять, что есть какой-то блокчейн, поэтому пока этот блокчейн срабатывает, проходит какое-то время. В общем, как специалист смотрит на все это?
Ну, во-первых, результаты голосования были зашифрованы. Дальше... идет некий подсчет, но это не происходит моментально. Я думаю, что все упирается в то, что процедура достаточно новая, и как все новое, она вызывает всегда вопросы. Туда, ну, вы можете представить это по там 10-летней давности Сбербанку, когда вы приходили, а достаточно молодые люди, девушки, парни, тыкали в компьютер и не могли попасть по клавишам, то есть они не знали систему. Тут ровно та же самая ситуация, со временем она исправится, но сейчас эта система абсолютно новая, и на это можно списать очень много вещей.
Вот эта история, когда они говорят, что они 4 раза были вынуждены пересчитывать, и, как я понял, это как-то связано с возможностью переголосовать, тоже можно понять, почему, зачем пересчитывать, и можно ли пересчитать?
Пересчитывать можно и нужно. Значит, вообще достаточно любопытная вещь, которая связана как раз-таки с переголосованием. Почему оно появилось изначально? На мой взгляд, эта штука вредная, и ее нужно по-хорошему изначально отменять. Но так как в обществе были обсуждения там неких каруселей, что бюджетники голосуют под дулом автомата и прочих вещей, людям де-факто дали возможность переголосовать так, как они хотят.
А, то есть это как бы тебя под дулом автомата приводят, потом ты возвращаешься домой и переголосовываешь?
Да, совершенно верно.
Так.
То есть вот таким вот образом можно исправить этот недостаток, если он в каких-то регионах присутствует. На сегодняшний день, насколько я знаю, переголосований, думаю, не так много. То есть это не огромное количество, но они наверняка были. И это как раз-таки вносит некую сумятицу, потому что я рискну предположить, что базы разные, выглядят они, ну, то есть это некий апдейт основной базы, и вот эти голоса, как учитывать их, как считать, чтобы не было вот этих вопросов, чтобы все было прозрачно, они эту сумятицу и вызывают. Поэтому хотелось бы, чтобы в будущем все-таки вот эта возможность переголосовать, она исчезла, чтобы один раз и все. Тем более, что люди голосуют из дома, если мы говорим про удаленное голосование, с рабочих мест, и мне кажется, мало кто голосует.
Еще, Эльдар, как вы понимаете вот эту разницу в голосовании, как нам говорят? С одной стороны, вроде как пошли москвичи и проголосовали против действующей власти, но те, которые не пошли, а пошли в онлайн, как раз проголосовали за. Нет ли здесь какого-то противоречия?
Вы знаете, мне кажется, противоречия нет, потому что это абсолютно разная аудитория с точки зрения того, что вот мы можем опросить аудиторию владельцев айфонов, насколько им хорошо на Руси живется.
Наш слушатель предлагал, а давайте на вашей аудитории проверим и поймем, насколько совпадает это с нормальными результатами.
Вы знаете, вопрос, давайте шире поставим вопрос. Если человек не верит в голосование как таковое, что бы мы ни делали, он будет ему не верить, не доверять этим результатам. И мы с этим сделать никак ничего не сможем. А если говорить о расхождении того, что онлайн голосовали люди иначе, чем офлайн, это легко объяснимо, это разные социальные группы, это люди там, по-разному смотрящие на мир, и это абсолютно нормально.
Смотрите, тут как раз люди и пытаются говорить, но это же, скорее всего, за власть голосовали пенсионеры, они что, голосуют в онлайне?
Вы знаете, это удивительно, да, почему у нас достаточно небольшая группа людей проецирует свои убеждения на всю страну и делает это много лет. Но когда люди сталкиваются в реальности с тем, что большая часть людей думает иначе, они искренне обижаются и переходят почему-то к оскорблениям. Ну, это я вот из своего личного опыта могу сказать. Статистика, она вещь упрямая, она показывает, что на сегодняшний день поддержка так или иначе, да, я не буду сейчас вдаваться в детали, но поддержка там, действующей власти, она достаточно широка, и она распространена во всех социальных группах. Где-то больше, где-то меньше. И поэтому, когда проигравшие говорят, что все думают, как вот я думаю, что все против власти, ни один нормальный человек и так далее, это, к сожалению, очень большая натяжка совы на глобус.
Эльдар, у нас с вами 40 секунд до новостей осталось. Давай. Я бы хотел, чтобы за полминуты вы объяснили, можно ли перепроверить, как голосовали электронно?
Все данные зашифрованы, то есть перепроверить может комиссия. Ну, собственно говоря, она этим и занимается. Они
пытаются... То есть реально можно проверить, как голосовал каждый?
Да, конечно.
Как это бывает с обычными бумажками?
Да, конечно. Это заложено в систему изначально, то есть проверить можно все от и до.
Спасибо. Эльдар Муртазин, аналитик рынка телекоммуникаций, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем результаты прошедших вчера выборов, причем для многих это будет сюрпризом, но не только выборов в Государственную Думу. В ряде регионов выбирали глав администрации, в ряде регионов местное законодательное собрание. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». В течение 2 часов мы подводим итоги выборов в Государственную Думу, выборов в некоторых регионах глав этих регионов, в некоторых регионах законодательных собраний, где-то до выборы депутатов, как, например, это было в Московской городской думе. 7373948, телефон прямого эфира, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», смс-портал +7 925 48 94 8. Меня зовут Юрий Буткин. Параллельно мы следим за тем, что творится на московских дорогах и что пишут на лентах информационных агентств. Много новостей, которые тоже касаются выборов. Вот, например, «Единая Россия» на выборах в Госдуму в Москве набирает почти 37% голосов, КПРФ около 23%, «Справедливая Россия» 7,54%, «Новые люди» 7,09%. Это данные обработки уже 99,81% протоколов. «Единая Россия» также побеждает на выборах депутатов Законодательного собрания Тверской области. Там, правда, у «Единой России» всего 35,43%. Но вот в Дагестане «Единая Россия» побеждает на выборах с более внушительным результатом за 81,18%. Это вот в эти минуты приходят сообщения, цитирую, по агентству РИА Новости. Срочное сообщение с агентства ТАСС. Это соболезнование Путина. Он выразил соболезнование в связи с трагедией в Перми, отметив, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь. И еще опять про выборы. Тоже ТАСС. Мосгоризбирком в 14 из 15 округов в Москве обработаны 100% на выборах в Государственную Думу по одномандатным округам и лидируют представители «Единой России», пишет Мосгоризполком. Мосгоризбирком, извините. Параллельно смотрим, что на карте пробок. Пятибальные пробки по-прежнему. 6 баллов, как ожидается, будет в 6 вечера. И максимум 7-бальные пробки сегодня будут в 7 вечера. Что, переходим к обсуждению, к продолжению обсуждения выборов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Неожиданно идет подсчет голосов. Вот тут как раз есть большая разница по сравнению с тем, как голосовали люди, которые, что называется, ножками приходили на избирательный участок, и люди, которые получили возможность голосовать в онлайне. Вот, например, из последних сообщений лидеры сменились на выборах в Государственную Думу в двух одномандатных округах. В 196-м и в 197-м, вот буквально в последний момент, благодаря голосам онлайн голосования, вырвались кандидаты от «Единой России» Тимофей Баженов и Евгений Попов. Насколько я понимаю, на данный момент уже можно говорить, что и Попов, и Баженов будут депутатами Государственной Думы, хотя до сих пор они остаются кандидатами. Насколько я понимаю, статус этих людей на данный момент — это выигравшие кандидаты в депутаты на выборах в Государственную Думу. Вообще, еще раз напомню, только что пришло сообщение по поводу этих самых московских выборов. Мосгоризбирком подвел итоги уже в 14 из 15 округов, обработали по 100% протоколов. И вот на выборах в Государственную Думу по одномандатным округам лидируют единороссы. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Присоединяйтесь к этому разговору. Сейчас мне надо как-то, да, у нас пока не получается сработаться. 7373948. Вот со звонками, ну, не срабатывается у меня, да, прошу.
Здравствуйте, Юрий. Ну вот по поводу Попова, я следил за этими выборами. Вот, его уверенно обходил мой коллега Михаил Лобанов, вот там на треть. И когда электронные данные пришли, почему-то выяснилось, что побеждает Попов.
Ну почему же? Это разные люди. Мы же говорили предыдущие полчаса об этом. Или вы в такое не верите?
Ну, я хочу вообще общие высказать претензии к электронной системе голосования. Вот, я как профессионал могу сказать, что вот эти уверения в надежности ее, они на самом деле необоснованные. Вот сейчас формально доказана корректность системы электронного подсчета голосов только для очень небольшого числа протоколов электронного голосования.
А
вот
кем доказано? Подождите.
Что?
Ну, вот вы говорите, формально доказано, кем доказано?
Ну, доказано математически. Вот есть свойство, что, например, имеется анонимность. То есть никто не может связать голос каждого избирателя с самой личностью этого избирателя.
Подождите, стоп, стоп. Вы хотите сказать, что это не у нас доказано за границей, и везде понимают, что электронное голосование невозможно организовать?
Нет, его возможно организовать, но для этого нужна более такая, кстати, работа всех и математиков, и программистов. Это я говорю для того, чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме. Это надо развивать, но сейчас эта тема, она одна из наименее разработанных тем вообще в науке об информационной
что
безопасности.
Не так, вот. Что не так, по простыми словами, с электронным голосованием?
Не так, что нету адекватных моделей электронного голосования. Вот существующие модели позволяют доказать корректность системы электронного голосования.
Да, грубо говоря, в Эстонии голосуют плохо.
Да.
Понял, спасибо. 7373948. В принципе, не только наша. в принципе, электронное голосование еще не работает. Явка избирателей в Москве после обработки почти 100% протоколов на выборах государственных депутатов Госдумы по одномандатным округам составила 49,5%. Это вот сообщение, которое только что пришло. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня.
Да, прошу.
Роман. Два момента хотел высказать. С моей точки зрения, есть небольшое все-таки упущение в наличии скрытного голосования. Да? Потому что я считаю...
Тайного голосования.
Тайного голосования, прошу прощения. Я считаю, что... В принципе, когда решается...
Не-не-не, давайте хотя бы это мы опять не будем обсуждать. Но правда, уже как-то весь мир пришел к тому, что тайное голосование для большинства граждан более логично и подходящее. Потому что есть люди, которые требуют, чтобы обязательно все увидели, как он поднимает руку. А есть люди, которые предпочитают голосовать тайно, и таких больше. Ну, так вышло. 7373948. Что говорит Европа про наши выборы? Денису Сотому надо это услышать. Виталий из Филей полагает, что даже авторы не знают, как работает электронное голосование. Единая Россия, по официальным данным, набирает менее 50%. Артем, вот тоже интересная история. Артем опять не понимает, как Единая Россия набирает 315 мандатов. Это очень просто. Если бы вы почитали, как работает вообще система выборов, то некие партии участвуют, вот их сколько было там в этот раз, какое-то количество партий не набирает 5%. Соответственно, голоса, поданные за эти партии, уходят, соответственно, ровно по соотношению процентов, которые получили, те партии, которые получили больше 5%, так вот голоса маленьких партий уходят тем партиям. Потом дальше. То есть уже больше будет. У каждой из партий, если у «Единой России» 49, значит, вот в половине Думы у них будет точно более 49% мест. А потом есть вторая половина Думы, которую мы выбираем по обычным округам. И вот там уже, судя по данным, которые сейчас приводит Центр избирком, как минимум 199 на момент начала эфира, 199 депутатов, которые проходили вот во вторые 225, это представители «Единой России». 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Да, ну, Денис. Вот у меня вызывает действительно вопрос именно по электронному голосованию в Москве, потому что все-таки, как я считаю, что это средство, что он примерно должен был одинаковый быть.
Стоп, вот да, давайте, да. Раз вы так говорите. Сегодня мы это уже обсуждали, и там прозвучало буквально следующее. Смотрите, значит, в Москве... Мы же про Москву говорим, да?
Ну, в Москве... мы говорим про конкретно три округа, про которых, понятно...
Нет, мы давайте вообще даже больше про всю Москву говорим. В Москве, благодаря действующей власти, хорошо работает система онлайн-услуг. Многие люди записались на это, те, которые поддерживают. Многие люди этим пользуются и начинают голосовать.
Почему не люди, которым просто удобно, а они, может быть, не поддержат, но им удобно? Да
нет, еще раз, мы же пытаемся понять, откуда люди, которые поддерживают.
Те, которые... я не против поддерживающих людей, я просто подозреваю, что количество людей, которые записалось, то есть в округе есть у нас примерно количество распределения, там, которые за, которые, оно примерно одинаково.
А, то есть вам кажется, давайте вот что, я надеюсь, что мы еще поговорим на эту тему с кем-нибудь из специалистов.
Давайте я вам пример другой приведу, над которым мы все смеялись буквально, по-моему, полгода назад, когда ни с того ни с сего за господина Байдена пришло там на 200 тысяч больше, чем за Трампа. И все говорят, ну как же так можно, это вброс.
Нет,
это
и, как раз тогда, и как раз тогда-то вот это и объясняли, что есть люди, которые никогда не пойдут, но есть люди, которые никогда не пойдут, поддерживают молча, но как только у них возникает вопрос, возможность послать письмо, тогда они это письмо посылают. Тимофей Баженов к нам должен присоединиться сейчас, ведущий программы на телеканале РЕН-ТВ «Как устроен мир». И вот теперь получается избранный депутат или все-таки пока еще кандидат, Тимофей. Алло.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Здрасте.
Сейчас, секунду, я зайду в какой-нибудь тихий уголок, потому что машины шумят. Все ответили на все ваши вопросы, к сожалению, я сам себя плохо слышу, не то, что ищу.
Так. Сейчас лучше?
В тишине.
Да. Итак, сейчас Тимофей Баженов, мой вопрос. Вы уже, как вас называть? Кандидат в депутаты, избранный кандидат?
Давайте будем называть меня избранный кандидат.
Так, хорошо.
У нас результаты еще пока что окончательные не объявлены. Но, безусловно, можно говорить уже о победе. И это была победа в серьезной борьбе. Я считаю, что прозрачность выборов была просто идеальной. Наблюдатели могли видеть все. И все люди, которые приходили на участки, видели, что чистота выборного процесса в России может служить примером для любого государства мира.
Вообще, если говорить не только о голосовании, но и в принципе о том, как проходила подготовка к этому голосованию, предвыборная кампания, как вы все это оцениваете?
Ну, предвыборная кампания была тяжелая, оппоненты хорошо готовились и выступали в свойственной манере, но я считаю, что наша победа заслуженная, она одержана в первую очередь благодаря тому, что наша программа ближе народу, за нами идут молодые, за нами идут принимающие решения люди. И, безусловно, программа партии «Единая Россия» — это народная программа. Именно поэтому «Единая Россия» и так достойно выступает во всех выборных процессах.
Теперь,
очень держусь своей партии.
Теперь, когда и если вы будете действующим депутатом Государственной Думы, то, что вы будете продвигать, это общая программа партии, или в основном все-таки это будут экологические инициативы, о которых вы говорили?
Я баллотировался по одномандатному округу, и, конечно, я буду поддерживать инициативы партии, потому что все решения, которые принимаются внутри моей партии, для меня обязательны. Но, кроме всего прочего, я и сам имею голос в партии, и, естественно, буду заниматься теми вопросами, которые мне близки. И это будут и вопросы экологии, и вопросы кибермошенничества, вопросы, связанные с обороной государства, вопросы, связанные с политикой в отношении средств массовой информации.
Теперь я, как человек, который проживает на территории округа, где вы предположительно, ну, во всяком случае, предварительные результаты избраны, чего ждать нам от вас?
В течение всей предвыборной кампании мы собирали наказы избирателей. Все эти наказы занесены в специальный реестр. За каждым из них закреплен исполнитель. Безусловно, все, о чем я говорил с избирателями, будет тщательно и планомерно выполняться. Я живу на территории Северо-Восточного округа, прожил здесь все 45 лет своей жизни. Это моя родная земля, моя столица. И, конечно, я буду планомерно решать все вопросы, которые передо мной были поставлены, и те, которые я вижу сам как житель своего избирательного округа.
Ну и вопрос по поводу электронного голосования. Вы ведь видите, насколько разные результаты вы показали среди тех, кто голосовал в офлайне и кто голосовал в онлайне. Что вы думаете по этому поводу?
Я считаю, что будущее выборного процесса всего мира за электронным голосованием. И для меня абсолютно неудивительно, что самая прогрессивная, самая интеллигентная, начитанная, самая молодая часть электората голосовала именно электронным способом. Поскольку я в сфере электронной достаточно обширно представлен, у меня только в одной из социальных сетей почти 3 миллиона подписчиков, я представляю себе, что все это мой электорат, и это люди, которым вообще непонятно, как можно оперировать бумагами. Они давно уже оперируют электронными базами данных. И, безусловно, я считаю, что самые интеллектуальные, самые подкованные современные избиратели волеизъявляли с помощью дистанционного электронного голосования. Это удобно, прозрачно. И я еще раз настаиваю на том, что это будущее избирательного процесса во всем мире, не только в нашей стране.
Спасибо. Тимофей Баженов, ведущий программы «Как устроен мир» на телеканале РЕН-ТВ и избранный вчера кандидат в депутаты Государственной Думы, победивший по одному из одномандатных округов в Москве, в данном случае 196-й. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем подводить итоги вчерашних выборов в прямом эфире. Еще раз напомню, не только в радиоэфире. Вы можете наблюдать за нами и на YouTube-канале «Говорит Москва». Тут все начинают друг друга уже обсуждать. Одни говорят, что нет таких, кто голосовал за «Единую Россию». Другие говорят, что как раз они голосовали. Вот один говорит, например, найдите какого-нибудь такого человека, который голосовал за «Единую Россию», пусть он объяснит. И тут же приходит сообщение. Я голосовал за «Единую Россию», потому что я за стабильность. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Ольга, Москва. Не голосовала за «Единую Россию» и, наверное, уже теперь не буду голосовать за нее никогда. Вот. И обращает внимание на себя вот эта вот тенденция, да, что, во-первых, подвели итоги только к 4 часам утра. Я не работаю и, наверное, как вот высказался, я вот не знаю, ну вот этот вот ведущий, да, что там молодые, самые интеллигентные, самые продвинутые, ну, наверное, не интеллигентные, не продвинутые, вообще просто старые. Ну вот, вы знаете, как-то некоторые моменты, они как-то вот бросаются в глаза и режут взгляд, да, вот что как-то вот было-было-было, а потом вдруг раз, и в 4 часа утра все радикально меняется.
А вы за предыдущими выборами наблюдали за подведением итогов?
Предыдущие вы имеете в виду в...
Любые, их было много. Их было много.
Ну вот, да, там, когда мы на пеньках голосовали, да, мне было интересно.
Да и до этого, я понял, но вам кажется, такого не было никогда. Хорошо, Михаил Хазин, экономист.
Нет, наоборот, так было всегда. И именно поэтому, вот из-за того, что мы не видим, вот я, например, не знаю, но готова предположить, вот разговаривала сегодня, знаете, с преподавателями информатики, со своими коллегами, спрашиваю, можно, и мне вот люди говорят, да, можно. Я не проверяла и просто высказываю, да, свое личное мнение, что, насколько я поняла, при известных умениях можно сделать вот как бы, ну, все. Особенно, когда это...
Хоть где? Нет, я вас еще раз, я вас и спрашиваю про ночь. За предыдущими вы не наблюдали? Вам не казалось, что уже такое...
Вот и наблюдателем, и, ну, правда...
Такого не... Хорошо, я понял, спасибо, но такого не было. Александр Асафов к нам присоединяется, мой коллега, политолог и ведущий радиостанции «Говорит Москва». Александр Николаевич, здравствуйте. Алло. Не получилось. Смотрите, попытался поговорить с Хазиным, не получилось. Попытался поговорить с Асафовым, не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Конечно, если преподаватели информатики пишут «Панк-13» и говорят, тогда да, действительно. 7373, это заговор, пишет Виталий из Филей. 7373948. Я голосовала электронно, пишет Лариса, мне 67. Напрасно все говорят, что как раз через электронное голосование голосовали исключительно молодые люди. Это важно. А Андрей тоже намекает, в Эстонии же работает электронное голосование, и результаты электронных выборов, это важная деталь, считают почти в конце. То есть это тоже работает в Эстонии так. Не первым подводят результаты электронного голосования. Экономист, президент Фонда экономических исследований Михаила Хазина. Михаил Хазин к нам присоединяется. Михаил Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы баллотировались на этих выборах от партии «Родина» и, насколько я понимаю, проиграли.
Да и как-то меня это мало интересовал, этот процесс. Какое имеет отношение к нашей реальной жизни? Ну, как было принято решение, что «Единая Россия» должна снова получить конституционное большинство. Она его получила. Все остальное мало интересно. Интересно другое. Понимаете, как бы это сказать, есть ключевые элементы, которые реально определяют нашу жизнь. И вот если вы обратили внимание, то эта предвыборная кампания сопровождалась одним очень интересным эффектом. А именно, полностью отсутствовало в ней руководство правительства. Вот вообще. Да, имена там Белоусова, Мишустина вообще не упоминалось. А как человек, который немножко понимает, как устроена аппаратная жизнь, я могу сказать, что это совершенно неестественно. Почему? Потому что любой человек, который занимает высокую должность, он прекрасно понимает, что есть довольно много сил, которые хотят его с этой должности убрать. И по этой причине он должен пользоваться любой возможностью для того, чтобы, ну, как бы упрочить свое положение. То есть в этом смысле то, что не только Мишустин, но и его команда вообще никак не использовали потенциальные возможности, связанные с предвыборной кампанией, означает только одно, что они занимались чем-то другим, что с точки зрения политического руководства государства настолько важнее выборов, что, в общем, что по поводу этого, как бы, этой мелочевки можно не заморачивать.
И все-таки, как вы объясняете вот эту разницу?
Я не следил за выборами, мне это неинтересно, я вам еще раз повторяю. Конечно. Я вам рассказываю то, что интересно. А вот интересно то, что у нас в стране сегодня начинаются действия, которые на порядок важны, чем выборы. Ну, поймите, какая разница, да? Ну, как бы у нас есть Единая Россия, у которой конституционное большинство. Партия сказала надо, комсомол ответит есть. Как надо, так проголосуют.
Будут выпендриваться,
их накажут.
И сегодня...
Поэтому это не актуально. Вот. Актуально другое. Актуально то, что в стране происходят, начались некие процессы. Ни разу в предыдущих выборах не было такого, чтобы руководство и правительство их игнорировали. Вот это действительно реальный интерес.
На ваш взгляд, что это значит? Что будет дальше?
Ну, смотрите, в реальности это значит следующее. Если вы следите за ситуацией в мире, то вы видите, что роль России резко растет. Там все лето Меркель и Джонсон, лидеры Германии и Великобритании, наперебой пытались первыми встретиться с Путиным. А мы видим, что сделали с Францией за последнюю неделю, когда у нее отобрали два очень крупных контракта с Австралией и со Швейцарией. То есть Францию резко опустили в геополитическом рейтинге. И абсолютно очевидно, что рост авторитета России нуждается в появлении внутри России ресурса, который эти внешнеполитические победы, так сказать, зафиксируют. Ключевой элемент этого – это создание внутренней системы инвестирования. 30 лет нам было запрещено инвестировать в российскую экономику в рублях. И только последние пару-тройку лет эта ситуация стала меняться. И поэтому я с полной уверенностью могу сказать, что нашу страну и наш, соответственно, народ ждут радикальные изменения и в правилах игры, то есть в отказе от либеральной модели, и, соответственно, в потенциальном, это еще нужно будет сделать, это еще не сделано, переходе к устойчивому спаду в устойчивый рост. Не забудем, что Единая Россия – это не только пенсионная реформа, это еще и 9 лет непрерывного экономического спада. То есть два срока подряд, ну вот думские выборы, да, были 16-го года, а до этого какого года? 12-го. Это были, как бы, все эти годы экономика России падала. И сейчас произойдет смена этой модели. Ну, дай бог.
Как быстро? Коротко, у нас последние минуты, Михаил Леонидович.
Ну, я думаю, что процессы начнутся уже этой осенью. Вот на что надо смотреть. Ну, а как бы, какие там сидят клоуны, собственно, в креслах и нажимают на кнопки? Какая разница?
20 секунд, просто тут мегаваттник наш слушатель пишет. Подождите, как вы говорите, игнорировало правительство? Шойгу и Лавров где в списке Единой России?
Где? Где они?
На вершине.
Да что вы говорите?
Да. Это не важно. Алло.
Алло, да. Ну вот, собственно, и все. Поэтому
понял.
Вот на что надо смотреть, а на что не надо.
Спасибо. Экономист, президент Фонда экономических исследований Михаила Хазина. Михаил Хазин был с нами на прямой связи. Он баллотировался в Госдуму от партии «Родина». В Госдуму не прошел и объяснил, что теперь, зачем теперь нужно наблюдать. Прямо сейчас новости.